Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Ответственность стран в случае контрабанды радиоактивных веществ. Наступление на неправительственные организации в России. Кто и как представляет права россиян в Европейском суде. Ирак в центре политических дебатов в США. И как слушать Радио Свобода. Технологии подкастинга. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В прошлом выпуске программы мы начали говорить о том, какую ответственность несет страна в случае, если с ее территории нелегально вывозятся радиоактивные вещества. Тема эта сейчас актуальна, потому что на минувшей неделе в прессе появилась информация о том, что в Грузии при попытке продать 100 граммов урана был арестован житель Северной Осетии, гражданин России Олег Хинсагов. Россия заявляет, что не может определить, откуда был украден этот уран и вообще российского ли он происхождения. Мои собеседники сегодня – американский физик-атомщик, директор ядерной программы в Совете по охране природных ресурсов, член группы советников по ядерным исследованиям Министерства энергетики США Томас Кокран и профессор Уильям Поттер из Института международных исследований в Монтерее в Калифорнии, где он возглавляет Центр исследования проблем нераспространения ядерного оружия. Профессор Поттер сейчас работает в совместной группе по нераспространению ядерного оружия, созданной Российской академией наук и Национальной академией наук США. Итак, небольшие порции этого контрабандного урана были исследованы как в России, так и в США. Российские ученые говорят, что определить происхождение этого вещества невозможно. Американские ученые установили, что процесс обогащения был проведен более 10 лет назад. Неужели так сложно вычислить родину контрабандного материала? Физик-атомщик Томас Кокран.
Непосредственно этот уран содержал примесь изотопа урана-236, и концентрация урана-236 и других изотопов в этом веществе явно свидетельствует о том, что в данном случае это ядерное топливо было использовано для выделения плутония, а затем неиспользованный отработанный уран был вновь переработан и обогащен до урана-235. В мире есть только две страны, которые и в прошлом, 10 лет назад, использовали эти технологии. Это Россия и Соединенные Штаты. Если учесть, где географически этот материал был перехвачен, то есть все основания заявлять, что он родом из России.
Но сказать, где, более точно невозможно.
Само наличие изотопа урана-236 и анализ вещества не дают возможности ответить на вопрос, где это вещество было украдено. В России или, например, в Казахстане или на Украине, куда Россия поставляет высоко обогащенный уран. Но вся сопутствующая информация указывает, что уран был украден из какого-то учреждения в России.
Вы описали очень сложный процесс получения подобного вещества. Почему же тогда говорится, что этот уран мог быть взят с учебного реактора?
Ключ в следующем. Топливо, после того, как его выводят из реактора, то есть после того, как его отрабатывают, должно потом пройти процесс обогащения, чтобы получить такую высокую концентрацию урана-235, какая была выявлена в образце, присланном из Грузии. Изотопная картина этого урана очень напоминает состав изотопов в уране, привезенном в США для исследования из Казахстана. А тот уран точно был произведен в России. Материал сначала прошел через один из военных производственных реакторов, из него выделили уран и отправили на один из заводов по обогащению урана. И уже после этого его перевезли на третий объект в качестве нового топлива. Второй момент. Мы знаем из анализа правительственной лаборатории, и российская сторона с этим согласна, что процесс обогащения этого конкретного урана был проведен 10 лет назад. А это исключает Пакистан из списка возможных производителей этого материала и дает дополнительное подтверждение того, что этот материал родом из России.
В Казахстане, кстати, Соединенные Штаты поставили на пограничные пункты специальные детекторы для обнаружения радиоактивной контрабанды. Прерву разговор с Томасом Кокраном, американским физиком-атомщиком, директором ядерной программы в Совете по охране природных ресурсов США. Профессор Уильям Поттер из Института международных исследований в Монтерее. В прошлой программе мы с вами остановились на том, что России и США необходимо наладить рутинный обмен разведывательной информацией.
Начиная с саммита в Москве в 1996 году, обе стороны постоянно заявляют о своей готовности делиться разведданными в области черного рынка радиоактивных материалов. И тем не менее, как показывает последний пример, на деле обмен информацией весьма невелик. И я указываю пальцем в данном случае как на Россию, так и на Соединенные Штаты. Но и грузинская сторона тоже должна нести ответ. Они, например, так и не объяснили, почему они не сообщили в МАГАТЭ о пропаже радиоактивных материалов из Института физики и технологий в Сухуми. Это произошло между 1992 и 1997 годами. Там тоже исчезли около 2 килограммов высокообогащенного материала. И это очень серьезный случай. Это единственный известный случай, когда материал был похищен и так никогда и не найден.
Как международное право описывает обязанности и ответственность страны, с территории которой на черный рынок попадают радиоактивные вещества и материалы?
Есть целый ряд национальных, двусторонних и международных договоренностей и конвенций. К сожалению, однако, не так уж много стран, как хотелось бы, подписываются под этими документами. Самая последняя международная конвенция, которая сейчас открыта для подписания, называется «Международная конвенция по борьбе с актами ядерного терроризма». США все еще не ратифицировали этот документ, а Россия, хоть и ратифицировала, еще не предоставила инструменты ратификации. А эта конвенция могла бы быть очень важным международным документом. Есть также резолюция Совета Безопасности ООН за номером 1540, которая требует от всех государств наладить эффективные меры контроля за экспортом и охраной радиоактивных материалов. Проблема, правда, состоит в том, что многие государства все еще не выполнили свои обязательства. Так что, на мой взгляд, что нам сегодня необходимо, так это не дополнительные международные документы и соглашения, а выполнение уже существующих. Стоит также возродить работу тех соглашений, которые уже готовы к тому, чтобы их притворили в жизнь.
Соединенные Штаты потратили немало денег на то, чтобы обеспечить безопасность российских ядерных объектов и ядерных отходов. Могу привести в пример саммит Большой Восьмерки в Кананаскисе в Канаде в 2002 году, где было решено выделить на эти цели чуть ли не 20 миллиардов долларов. И программа обеспечения безопасности ядерных материалов в мире должна была начаться именно с России. И очень хорошо помню, с каким ликованием встретили это решение саммита в российской делегации. Так должна ли Россия отчитываться о том, как тратятся эти деньги и как ведется эта работа?
Вы подняли здесь два вопроса. Во-первых, программа глобального партнерства, принятая на саммите, на которую вы ссылаетесь, обещала предоставить большие средства. Эти деньги так никогда и не поступили. Так что есть разница между обещаниями помочь и реальным финансированием. Во-вторых, действительно, США потратили немалые средства для того, чтобы обеспечить безопасность российских и других постсоветских ядерных хранилищ. И Соединенные Штаты настаивали на том, чтобы Россия в разумном мере отчитывала за то, как тратятся эти средства. Но проблема не столь в отчетности, сколько в масштабе задачи. Она необъятна. С другой стороны, несмотря на масштаб задачи, ее важность России не уделяет должного внимания важности охраны радиоактивных материалов. И это ясно проявилось в российской стратегии в области нераспространения ядерного оружия, принятой в июне 2006 года. В ней есть параграф, который фактически отрицает опасность хищения ядерных материалов и того, что террористические организация может создать ядерное оружие. И вот это отношение, особенно когда оно, как следует из документа, отражает взгляды правительства, тоже является частью проблемы.
Профессор Уильям Поттер из Института международных исследований в Монтерее в Калифорнии, где он возглавляет Центр исследования проблем нераспространения ядерного оружия. Профессор Поттер сейчас работает в совместной группе по нераспространению ядерного оружия, созданной Российской академией наук и Национальной академией наук США. Какие же выводы делает из этого случая с попыткой контрабанды урана-235 через территорию Грузии ученый-ядерщик Томас Кокран?
Ключевой момент здесь в том, что этот случай показывает, люди по-прежнему пытаются украсть и продать этот материал. И приоритетной, как для России, так и для Соединенных Штатов, должна быть задача изъятия этого материала. Из-за того, что обогащенный уран оставляет очень небольшой радиоактивный след, его исключительно сложно засечь на границах, в портах и так далее. Для того, чтобы контролировать его распространение, надо наладить надежные меры контроля у источника этого материала. То есть его надо либо либо изъять, либо хранить за закрытыми дверями. И этот случай, по-моему, как нельзя лучше показывает, коммерческое использование высокообогащенного урана пора прекратить немедленно, а военные запасы этого материала надо тщательно охранять.
Но я как раз об этом и говорю, чья же это ответственность, почему все делают вид, что ничего не произошло.
И Россия, и Соединенные Штаты в 50-х, 60-х, 70-х годах экспортировали научно-исследовательские реакторы и использовали их у себя дома. Так что сейчас в мире десятки таких реакторов, и на них по-прежнему используются в качестве топлива высокообогащенный уран. В обеих странах есть программы по конверсии этих реакторов и переводу их на низкообогащенный уран. Но эти программы притворяются в жизнь очень медленно. Правительства обеих стран не придают им должного внимания.
Томас Кокран, американский физик-ядерщик. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Фонд «Правовая инициатива по России» не намерен мириться с приостановкой своей деятельности в Чечне. Его представители готовы оспаривать решение регистрационной палаты, вторично отклонившей заявку о регистрации российского филиала фонда в конце прошлого года. «Правовая инициатива по России» представляет интересы чеченцев, обратившихся с жалобами на нарушение их прав российскими военными во время боевых действий в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Юристы фонда подготовили 110 дел, которые уже поданы, и еще около 20 ожидают в своей очереди. Председатель правления фонда Ян Терлак заявил, что решение об отказе в регистрации ставит в опасность возможность надлежащего представления в Европейском суде по правам человека сотен жертв нарушений прав человека. Конец цитаты. Какова судьба заявителей и их исков в Страсбургский суд сегодня? Есть ли у правовой инициативы перспективы продолжить работу в России? Об этом Андрей Бабицкий беседовал с правозащитниками.
Над неправительственными организациями, чьей основной задачей является защита прав человека в России, сгущаются тучи, говорит руководитель российского отделения Human Rights Watch Элисон Гилл.
Атмосфера действительно становится хуже. Перед Новым годом Патрушев объявил, что Статский совет, что они работают на спецслужбы Дании. Их сотрудники являются шпионами. Ну что ж такое? Конечно, атмосфера становится хуже. Когда есть такие объявления с таких чиновников, что международные организации или вообще общественные организации не работают на общественность, а работают на власть своих стран, то, конечно, атмосфера становится хуже.
В Европейском суде по правам человека уже было рассмотрено 5 дел против России по различным эпизодам Чеченской войны. Все иски поддерживал фонд «Правовая инициатива по России». Последнее решение в пользу заявителя в деле о пытках в Чечне было принято в середине января. Буквально через день из Федеральной регистрационной палаты пришло письмо, в котором сообщалось, что заявка представительства фонда о регистрации отклонена. Сегодня правозащитники уверены в том, что отказ в регистрации вызван исключительно политическими причинами. Председатель правления центра Демос Татьяна Лакшина говорит, что если раньше и были сомнения в том, что к проблемам организации приложили руку власти, то сейчас их участие очевидно.
Когда у организации только появились проблемы с регистрацией, то, честно говоря, многие из нас даже не восприняли это так серьезно. На самом деле из наших дружественных международных правозащитных организаций с первого раза не зарегистрировался, в общем-то, никто. Далее Amnesty Human Rights Watch удалось зарегистрироваться достаточно быстро, а у правовой инициативы продолжились проблемы. Но это тоже до определенного момента можно было пытаться списывать на бюрократическую неразбериху. Может быть, очень хотелось просто списывать и надеяться на лучшее. Потому что есть новый закон. Чиновники Росрегистрации сами не понимают, как этот новый закон интерпретировать. Кто его знает? Может быть, действительно это какая-то бюрократическая проблема, и тем или иным способом она разрешится. Может, не стоит самого худшего думать про государство и про то, что организацию, закрывают ровно потому, что нашему государству не хочется, чтобы организация хорошо профессионально вела чеченские дела. Честно говоря, после последнего отказа в регистрации, мне кажется, что никакие ссылки на бюрократию уже не работают.
В то, что претензии к организации просто игры ведомственных чиновников, не верит и Элисон Гилл. Вздорность и мелочность требований регистрационной палаты, считает она, прямое доказательство желания властей наложить запрет на деятельность правовой инициативы.
Я как раз думаю, что это не бюрократическое дело. То есть, да, есть бюрократические требования, что они там ставили точки над «и» вот таким образом, а не таким, что вот папка была сложная вот так, а не так. Ну, в смысле, такие мелкие-мелкие детали. Здесь, в России особенно, но и везде, бюрократия – это и есть политика. То есть, когда заставляют организацию приостановить свою деятельность из-за таких мелочей – это политика. То, что организация такая сильная, мощная, эффективная, не работает уже 3 месяца из-за каких-то технических недостатков в анкете, это и есть политика.
Между тем, несмотря на приостановку деятельности фонда, работа над делами, которые готовятся к передаче в Европейский суд или уже поданы, продолжается. Основную нагрузку сейчас несет ближайший партнер правовой инициативы, одноименный некоммерческий фонд, зарегистрированный как отдельная организация в Ингушетии. Директор фонда «Правовая инициатива» по Ингушетии Арсен Сакалов.
А то, что временно приостановлена работа в Москве, в офис Назрания работает в прежнем режиме. То есть мы просто часть полномочий, часть функций, наконец-то на Назрианский офис сейчас больше нагрузка стала. А в принципе наши юристы работают в прежнем режиме, и наши заявители пока, я подчеркиваю, пока еще от этого, ну, скажем так, не пострадали. И подготовка дела продолжается, просто сейчас эти функции на себя берет Назрианский офис, и мы работаем.
Председатель правления центра Демос Татьяна Лакшина говорит, что часть работы может вести головной офис фонда «Правовая инициатива по России», расположенный в Нидерландах, по крайней мере до тех пор, пока ситуация не поменяется к лучшему. Это возможно, если в дело вмешаются европейские организации.
Что это означает для ее клиентов, для тех людей, чьи дела правовая инициатива взяла на себя? Но юристы продолжают работать. Формально их интересы может представлять и головная организация, находящаяся в Голландии. Что еще можно ожидать на сегодняшний день? Все-таки в существовании этой организации, правовой инициативы, очень заинтересован Совет Европы, потому что организация занимается непосредственно Европейским судом и больше ничем. В этой организации очень заинтересован Евросоюз. И я уверена, что эти структуры попытаются оказать правовой инициативе какую-то поддержку. Посмотрим, насколько это будет эффективно, посмотрим, насколько это поможет. Но надежды, на мой взгляд, терять на сегодняшний день не стоит.
Руководитель российского отделения Human Rights Watch Элисон Гилл с трудом верит в действенность протестов со стороны Запада и в то, что эти протесты вообще последуют.
Я, конечно, опасаюсь за них говорить, но логика, может быть, заключается в том, что последствий для них нет. Почему не закрыта организация, которая вот тебе не нравится, если нет последствий? Ничем не угрожать, ничего не стоит. Я тут не слышу крики Евросоюза, я не слышу крики Соединенных Штатов Америки, я не слышу большой шум с конкретными последствиями. И тут, конечно, слабость этих партнеров тоже играет роль. То есть они должны настаивать на том, что здесь гражданское сообщество и, в частности, здесь правовая инициатива смогла работать нормально. Как бы поставить это как условие для дальнейшего партнерства. И это они не делают. Но нельзя это делать частично, что там есть одно случай, мы хотим, чтобы вы зарегистрировали эту организацию. А нужно это делать в общем, как условие для партнерства. И так, в принципе, Евросоюз делает с любой нормальной страной. То есть эти соглашения о партнерстве, есть пункт о демократии и верховенстве закона и права человека. То есть с любой страной, с которой они заключают соглашение, есть такие условия. Почему-то с Россией в последнее время они не очень много внимания уделяют именно этому пункту, а наоборот стараются защищаться от возможности, что Россия отключит газ.
Несмотря на попытки властей максимально сократить количество жалоб из Чечни в Европейский суд по правам человека, их не становится меньше, утверждает директор фонда «Правовая инициатива» по Ингушетии Арсен Сакалов. Татьяна Лакшина полагает, что уже принятые Страсбургским судом положительные решения по искам против России мотивируют новых заявителей.
Конечно, предпринимались самые разные усилия для того, чтобы уменьшить поток жалобщиков и жалобщиков из Чечни. И были случаи, когда заявителей просто убивали и пытались убить. Вот дело и Макаева, и, может быть, дело Медова. С другой стороны, мне кажется, что сегодня те люди в Чечне, которые, в принципе, подают официальные жалобы, просто жалобы в нашу прокуратуру, они далее уже готовы идти вплоть до Европейского суда. Очень многие вообще не жалуются и не используют никакие официальные каналы, потому что считают это, с одной стороны, бессмысленным, с другой стороны, опасным. Но те, которые идут на этот риск, готовы идти по этой дороге очень далеко. Тем более, что сейчас мы в новостях все больше и больше видим информацию о выигранных чеченских делах в Страсбурге. И таких дел уже около 10. Людям, выигрывающим дела, очень важен факт этой победы, факт того, что вина государства наконец была установлена, и факт того, что государство вынуждено им заплатить. Это уже даже не материальная ценность. И многих других, которые узнают об этом, о том, что вот так через столько лет все-таки было справедливое решение. Конечно, такие известия вдохновляют, и они тоже готовы пробовать.
Более того, сегодня уже есть иски против нынешних чеченских властей. Однако информация о них хранится в тайне. Что ожидает правозащитные организации в будущем? У фонда «Правовая инициатива по Ингушетии» неприятности могут начаться в самое ближайшее время. Арсен Сакалов.
Допускаю, что вполне возможно, надо оставиться. Скажем так, что связано это с тем, что вот буквально перед нашим приездом сюда в Москву на совещание по административным вопросам нас известили о том, что к нам с проверкой собирается Министерство юстиции, ну то есть Минюст, регистрирующий орган. Они будут проверять нашу деятельность, ну скажем, источники финансирования, скорее всего, как правило, они это делают, расходование средств и плюс еще, значит, основная их как бы работа, это уставная деятельность. Нарушаем ли мы законодательство Российской Федерации и не нарушаем ли мы устав? Хотя те уставные документы мы получили, ну это была не перерегистрация, а изменение, скажем, устав мы вносили и получили свидетельство о регистрации вот этих изменений только в октябре месяце вот этого прошлого года, 2006 года.
Председатель правления фонда «Правовая инициатива по России» Ян Терлак уже заявил, что его организация попытается выполнить все требования Федеральной регистрационной палаты и одновременно рассмотрит возможность оспорить решение об отказе в регистрации в суде.
О судьбе фонда «Правовая инициатива по России» рассказывал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Краткая сводка новостей. Российский миллиардер Михаил Прохоров покидает пост главы Норильского никеля. Прохоров и Владимир Потанин договорились о разделе бизнеса. Они совладельцы компании «Интеррос», частью которой является «Норникель». Продолжается ликвидация последствий крупной аварии в энергосистеме российского Причерноморья. Британская полиция передала в прокуратуру материалы расследования гибели Александра Литвиненко. Следствие завершено. Власти Белоруссии продлили на год договор с Белорусским Хельсинским комитетом об аренде занимаемого им помещения. Угрозы ликвидации этой правозащитной организации больше нет. В Ираке жертвами терактов сегодня стали по меньшей мере 13 человек. В западной провинции Анбар в боях погибли еще трое военнослужащих США. В Германии выдан ордер на арест 13 человек, которых считают тайными агентами ЦРУ. Ордер выдан в рамках расследования дела о похищении гражданина Германии, выходца из Ливана, Халида Аль-Масри. В США еще один демократ, сенатор Джозеф Байден, объявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2008 года. Белый дом категорически не приемлет резолюции Конгресса США о геноциде армян в Турции в годы Первой мировой войны. Об этом заявил посол США в Турции, добавив, что администрация Джорджа Буша сделает все, чтобы заблокировать резолюцию. ОБСЕ в очередной раз выразила озабоченность преследованиями журналистов в Азербайджане. Редактор и сотрудник газеты в Баку признаны виновными в клевете на министра. На волнах Радио Свобода вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Ирак в центре политических дебатов в США. И как слушать Радио Свобода. Технологии подкастинга. В Соединенных Штатах обостряется полемика вокруг нового стратегического плана президента для Ирака. На этой неделе в Сенате начинаются дебаты по проекту резолюции, выражающей несогласие законодателей с направлением дополнительных войск в Ирак. В стране набирает силу новая волна антивоенного движения. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Такого Вашингтон не видел уже 3 с лишним года. В субботу в столице собрались десятки тысяч американцев, желающих как можно скорее положить конец участию американских войск в иракском конфликте. В этой акции протеста приняли участие члены Конгресса и звезды Голливуда Стар и Млад. Говорит школьница Марайя Арнольд, собравшая подписи своих одноклассников под антивоенной петицией.
Меня зовут Марайя, я из Массачусетса, мне 12 лет, и я хочу кое-что сказать нашему правительству о войне в Ираке. Вопросы, которые меня больше всего волнуют, это как мы ввязались в эту войну и что она сделала с нашей страной. Мы начали эту войну, потому что наши лидеры сказали нам, что Ирак опасен и что у него есть оружие массового уничтожения. Нам сказали, что мы должны воевать, потому что с Ирака началось 11 сентября. Теперь мы знаем, что все это неправда, и наши лидеры либо лгали нам, либо скрывали правду. Мы пошли на войну в полной уверенности, что мы лучше всех, что мы правы, а почти все остальные – нет. Мы пришли в Ирак, чтобы навязать его народу наше представление о том, каким должно быть устройство государства. У нас нет никаких причин считать себя хоть чем-то лучше других. Из-за наших действий весь мир теперь смотрит на нас, как на хвостунов и врунов. Нас сегодня больше презирают, и у нас больше врагов, чем до войны. Наша страна разделилась. Эта война не защитила Америку, она сделала весь мир опаснее.
Активизация антивоенных выступлений – прямое следствие выборов в ноябре прошлого года, когда контроль над Конгрессом получили демократы. Новое парламентское большинство встретило резкой критикой решение президента о переброске в Ирак дополнительных войск. В Сенате Комитет по иностранным делам, который теперь возглавляет демократ Джо Байден, одобрил проект резолюции, где сказано, что наращивание американского военного присутствия в Ираке не отвечает национальным интересам США. На этой неделе проект обсуждается полным составом Сената. Сенатор Байден изложил свою позицию в воскресном ток-шоу телекомпании ABC на этой неделе в интервью ведущему Джорджу Стефанопулосу.
Администрация усиливает нападки на вашу резолюцию. Вы видели, президент, вице-президент, генерал Петриус, все говорят, что она подорвет моральное состояние войска, а министр обороны Роберт Гейтс сказал, что она ободрит противника. Вас не беспокоит, что это может оказаться правдой?
Нет, отнюдь не беспокоит. Ни американцы и ни Конгресс Соединенных Штатов ободряют противника. Его ободряет провальная политика президента, который пошел на войну, не имея стратегического плана, начал ее преждевременно, малыми силами, не снабдив войска необходимым снаряжением в достаточном количестве и, наконец, теперь посылает 17,5 тысяч человек в город с населением 6,5 миллионов человек. И опять без какого бы то ни было плана. Это все равно, что прицепить мишень каждому солдату на спину. Нет плана. Есть тактика, но плана нет.
Заместитель Байдена в Сенатском комитете, республиканец Ричард Лугар, придерживается другой точки зрения.
Сенатор Лугар, вы голосовали против резолюции. Почему?
По сути дела, это и подобные ей резолюции всего лишь дают возможность людям найти выход своим эмоциям, своим мыслям и отметиться в протоколе. Кое-кто из республиканцев испытывает такое желание. Некоторые демократы тоже. Не думаю, что в настоящий момент мы поможем делу, если продемонстрируем всему миру подобное смятение в центральном вопросе нашей политики.
Позвольте мне перебить вас. На этой неделе, знаете ли, мы видели десятки тысяч людей, участвующих в акциях протеста. Опросы говорят о том, что почти две трети американцев выступают против нового иракского плана. Разве Конгресс не должен в какой-то момент прислушаться к этим настроениям?
Думаю, мы можем прислушаться к этим голосам, можем отразить их. Опросы проводятся каждый день. Я считаю, функция, которую мы в Конгрессе сейчас исполняем, это не просто показать, что мы, дескать, на стороне двух третей американцев. Мы стараемся действовать конструктивно, создать механизм взаимодействия Конгресса и президента в этом вопросе. Президента можно обвинять в большом количестве ошибок, и мы делали это 4 последних года. Но именно сейчас нам действительно необходимо действовать сообща. В пятницу президент позвонил мне без 5-8 утра. Он хотел поговорить об Ираке и энергетической политике. Мне еще никогда никакой президент не звонил без 5-8. А этот еще и письма мои читает. Я надеюсь, что мало-помалу мы все же будем двигаться в этом направлении. Я не утверждаю, что эти резолюции приведут к хаосу. Я просто говорю, что это средство успокоить свои эмоции, отвести душу и отметиться перед публикой. Они не помогут генералу Петреусу, войскам, иракцам, да и американцам. А нам нужна политика, которая поможет, и я надеюсь, что мы в комитете сможем ее выработать.
Резолюция Байдена не носит обязывающего характера, и это обстоятельство навлекло на ее автора обвинение в том, что он ищет дешевой популярности. Тем более, что именно в эти дни Байден объявил о своем решении участвовать в президентских выборах 2008 года.
Сенатор Байден, вице-президент Чейни, сказал также, что эти резолюции не внесут никаких реальных изменений. Что бы вы ответили ему и сенатору Лугару, который говорит, что принимать необязывающие резолюции неконструктивно?
Не знаю. Возможно, именно потому, что сразу после Рождества я заявил о своей оппозиции направлению дополнительных войск, написал проект резолюции, нашел соавторов. Может, президент и не позвонил бы сенатору Лугару без 5-8 утра, если бы мы не приняли резолюцию.
Вернемся на митинг, говорит киноактер Шон Пен, голливудская звезда первой величины и один из лидеров антивоенного движения США.
Мы зависим от Конгресса, но и Конгресс зависит от нас. И мы придем сюда в таком же или в двойном количестве, чтобы донести до Конгресса наше послание. Мы слышали оправдание, если бы я знал тогда то, что знаю сегодня. Так вот, мы пришли сюда, чтобы сказать им то, что они должны знать в 2008 году. И если они и теперь не примут резолюцию, обязывающую в той же мере, в какой обязывает нас число погибших, мы откажем в поддержке таким политикам. Мы будем приходить сюда и выходить на улицы своих городов до тех пор, пока такая резолюция не вступит в силу, не прекратится финансирование войны и войска не вернутся домой.
У члена Палаты представителей республиканца Данкена Хантера в Ираке воюет сын, но он не разделяет пацифистский настрой своих соотечественников.
Ваш сын служит там уже второй срок. Это помогает вам определить вашу позицию?
Когда твои дети там, гораздо глубже вникаешь в ситуацию. Мой сын позвонил по спутниковому телефону из Фалуджи в самый разгар боя и весьма крепко выразился по адресу наших политиков. Он сказал: «Папа, мы вошли в город, прочесываем его, у нас убито четверо. Все, говорит, идет нормально, но только что мы получили приказ остановить атаку. Что там у вас наверху творится?» Я ему говорю: «Ладно, перезвони мне позже». А сам позвонил в Пентагон. Они говорят: «Да, мы остановились наступление. Морскую пехоту послали в Фалуджу после того, как там убили гражданских специалистов. Но к генералу Санчесу пришли представители суннитской общины и заявили, что если наступление морской пехоты не будет остановлено, община расколется, а вместе с ней и переходное правительство. И атаку остановили. Я считаю, это отличный пример того, как в Соединенных Штатах принимаются политические решения. Происходящее приобретает иное измерение, если у тебя есть кто-то, кто находится в центре событий».
Данкин Хантер тоже считает, что резолюция Байдена – вредная затея.
Кому-то это помогает переизбраться, но не влияет существенным образом на боевую обстановку, потому что войска уже перебрасываются.
Вы согласны с генералом Петриусом, что резолюция Конгресса подорвет боевой дух и задачи войск?
Это определенно подрывает наши цели. Это компрометирует их в глазах ребят. Представьте, вы отправляетесь в Ирак, на базах царит неразбериха, вы идете в столовую перед выездом на боевое задание, получаете свою порцию, а там телевизор, и вы видите, как какой-нибудь политик говорит, что мы идем по ложному пути, что это все неправильно, что он сделает все от него зависящее, чтобы остановить исполнение плана. Здравый смысл подсказывает, что этим делу не поможешь.
Мнение Хантера разделяют далеко не все его однопартийцы. Наиболее резким критиком администрации в иракском вопросе стал сенатор Чак Хегел, заявивший, что на этот раз республиканцам не удастся отсидеться за спинами лидеров.
Стратегического плана нет. Это игра жизнями американцев, игра в пинг-понг. Это живые люди. И мы должны отдавать себе полный отчет в том, что мы делаем, прежде чем послать в мясорубку еще 22 тысячи американцев. Мы должны понимать, что мы делаем. И я хочу, чтобы каждый из нас, все 100 сенаторов, каждый посмотрел в объектив этой камеры и сказал своим избирателям, что он думает по этому поводу. Нечего прятаться. Все до единого.
Среди выступавших на митинге в Вашингтоне оказалась и Джейн Фонда, звезда экрана 60-70-х годов, дважды лауреат премии «Оскар» и активист борьбы против войны во Вьетнаме, за что она подверглась в свое время отчаянной травле.
Я не выступала на антивоенных митингах 34 года. Я боялась, что ложь, которую продолжают распространять обо мне, повредит этому новому антивоенному движению. Но молчать дальше нельзя. Моя дочь, которая сегодня здесь со мной, она была маленькой девочкой, когда я участвовала в протестах против Вьетнамской войны. А сегодня она здесь со своими двумя детьми, моими внуками. Я очень горжусь тем, что они здесь, но мне грустно, что мы по-прежнему должны делать это, что нам не пошли впрок уроки вьетнамской войны.
Сенатор-демократ Чак Шумер в интервью обозревателю телекомпании NBC Тиму Рассерту заявил, что резолюция Байдена – это только начало.
Вчера в Вашингтоне десятки тысяч американцев протестовали против войны, призывали вывести войска из Ирака. Сенатор Шумер, принимая во внимание эти антивоенные настроения в стране и в демократической партии, считаете ли вы, что демократы неизбежно сократят финансирование военных операций?
Мы определенно усилим давление на президента Буша. Решение направить дополнительные войска встретило настолько негативную реакцию не только среди демократов, но и вообще среди американцев. Нашим первым шагом будет резолюция Сената, но это только первый шаг. Я уверен, что резолюция соберет голоса не только большого числа демократов, но и многих республиканцев, среди которых за резолюцию проголосует, возможно, даже большинство фракций или почти большинство. И Белый дом получит встряску, и резонанс пройдет по всей стране.
Министр обороны Роберт Гейтс сказал, что принятие этой резолюции ободрит противника.
Не думаю. Именно такие суждения и привели нас к нынешним проблемам в Ираке. 70% американцев хотят изменить наш курс. У нас демократия, и демократов, и американский народ не запугаешь такими разговорами. Мы должны обсуждать эти вопросы. До сих пор у нас не было настоящей дискуссии. Выборы прошлого года показали, дискуссия нужна, и нас не запугаешь.
Не запугаешь и участниц ансамбля «Разъяренные старушки». На вашингтонском митинге они спели антивоенные куплеты. Их краткое содержание. Джордж Буш-младший в Ираке дает сдачи за отца. Сейчас в Ираке между собой воюют сунниты и шииты, и хотя в этой войне гибнут американцы, у Буша один ответ. Он пошлет еще больше солдат. There's something about Sunnis and Shias and some Kurds.
It's much too complicated, but I got an urge to surge. За ростом антивоенных настроений в Соединенных Штатах следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. В январе прошлого года русская служба «Радио Свобода» запустила свой новый сайт свободанюс.ру. Его разработчики следовали стратегии конвергенции, то есть взаимодействия и слияния различных медийных каналов. Это нашло свое отражение в ряде новых функций на сайте. Одна из них – технология подкастинга, которая избавляет слушателя от жесткой привязки к программе передач. О подкастинге и других направлениях взаимодействия интернета и вещательных средств информации с техническим директором сайта «Радио Свобода» Аркадием Пильдесом беседует Александр Сергеев.
Аркадий, давайте начнем с вопроса о том, что такое конвергенция СМИ.
Под конвергенцией СМИ обычно понимают взаимодействие и взаимопроникновение радио, телевидения, газет, интернета. То есть, например, когда радиостанция создает свой сайт и активно его использует как для нужд радио, так и сайт как таковой, что и мы видим на сайте «Радио Свобода».
По-моему, первый сайт появился в 98-м или 97-м году?
В 97-м году, да. Примерно через год началось круглосуточное вещание, и даже в 98-м году мы уже выкладывали первые куски передач или целые передачи даже в формате Real Audio. На сегодняшний день мы поддерживаем три самых популярных формата звуковых. Это Real Audio, Windows Media и MP3. Достаточно иметь более-менее стабильный канал связи с интернетом.
Не будет ли это отнимать слишком много трафика? Многие опасаются, что трафик платный, и, соответственно, это будет очень дорого.
Прослушивание радио не отнимет у вас много ресурсов. В большинстве случаев, вот насколько я знаю, в частности, в Москве, провайдеры предлагают безлимитный трафик.
Но в целом, вот сколько надо выкачать, чтобы прослушать, скажем, час вещания?
Ну, это порядка 10 мегабайт.
Иначе говоря, именно сейчас с развитием широкополосного интернета конвергенция в плане вещания становится актуальной. То есть раньше на модеме это могло быть только тем, кому очень нужно быть полезно, а сейчас это, в общем, полезно всем.
Конечно. И так же, как с мобильными телефонами, это технология, которая медленно начинает развиваться, но потом продолжает развиваться все ускоряющимися темпами. Те скорости подключения, которые 3-4 года назад казались очень высокими, сейчас это самый обычный средний стандарт.
Радио «Свобода», может быть, не во всех точках России принимается, ну, по крайней мере, на средних волнах, но в любой точке России, где есть интернет, можно подключиться, и не только в России, через интернет.
Чем удобнее слушать радио через интернет, чем с помощью обычного радиоприемника. Вы можете посмотреть расписание на ближайшие дни, вы видите, что сейчас в эфире, что будет через час. Если вы пропустили программу, вы можете ее послушать с использованием аудиоархива.
Аудиоархив – это еще одна принципиальная вещь, которая позволяет не очень трястись над тем, что я пропустил передачу, опоздал к началу. Я всегда могу послушать, что было прямо с сайта.
Да, все передачи радио записываются в автоматическом режиме, и через час-другой после эфира они появляются на сайте, и вы можете их загрузить и послушать.
С одной стороны, аудиозаписи выкладываются в интернет, а с другой стороны, они туда выкладываются не только в аудиоформате.
Почти все материалы радио, которые были в эфире, расшифровываются для тех, кто хочет не только слушать, но и читать.
Ну и тут же еще очень важная вещь. Надо же, чтобы они отыскивались с помощью поисковых систем. Аудиоматериалы не отыщешь по ключевым словам.
Аудиоматериалы отыскиваются по своим темам. В аудиоархиве, когда помещается программа туда, не просто указывается время эфира, но также указываются темы, о чем говорили в программе, кто были гости программы. И по этим словам всегда можно найти звук.
Но транскрипт позволяет еще найти по отдельным ключевым словам и упоминаниям, которые были в тексте программы. Но, как я понимаю, на сайте ведь есть не только транскрипты. Сайт является еще и самостоятельным источником информации.
Вот как раз год назад, когда мы запустили новый сайт, произошло принципиальное изменение, потому что до запуска сайта «Свобода Ньюс» существовали только транскрипты передач. А с прошлого года на сайте существует оригинальное содержание, работают журналисты, редакторы, которые пишут специально для сайта.
Для поддержания вот этой идеи вещания на сайте задействованы новые технологии, которые развились буквально за последние пару лет. Это, в первую очередь, технология RSS.
Да, мы используем технологию RSS для того, чтобы пользователям, нашим читателям, слушателям было максимально удобно находить материалы, следить за обновлениями сайта, чтобы большие поисковые машины, такие как Яндекс, Google и так далее, имели бы полную информацию о том, что мы обновляем, и, соответственно, предоставляли бы через свой поиск максимально полную информацию о нас. Говоря простыми словами, RSS – это очень простой список обновлений вашего сайта. Для чтения RSS-каналов используются специальные программы.
Это называется RSS-агрегаторы.
Да, RSS-агрегаторы, которые существуют как в виде самостоятельных программ, устанавливаемых на компьютер, так и онлайн-агрегаторы, которые работают через браузер, такие как Яндекс.Ленты или Google Reader и так далее.
Мне нужно там просто сказать, что я хочу следить за такими-то RSS-каналами.
Да, на главной странице сайта вы видите специальную кнопочку, нажав на которую, вы просто подписываетесь на новость. Когда мы говорим про RSS, подписываетесь вы не на стороне сервера, а на своей стороне. То есть вы говорите своей читающей машинке, своему RSS-агрегатору, что вы хотите читать новости такого-то сайта. До тех пор, пока вы хотите это делать, он вам показывает новости этого сайта. Как только вы вычеркнули, удалили этот канал из своего агрегатора, больше вы этих новостей на своем компьютере не увидите.
Вместо того, чтобы мне сообщить серверу, подпишите меня, и он начинает меня бомбардировать письмами, вместо этого с определенной регулярностью моя программа обращается к серверу и говорит, ну как, нет ли чего нового, да?
Абсолютно точно. И очень важно отметить, что RSS-обновления очень легкие. Они практически не занимают интернет-канал. То есть агрегатор, даже если вы его никогда не выключаете, он всегда работает на вашем компьютере, загружает единицы килобайт в течение часа или двух, при этом следя за десятками и сотнями, может быть, сайтов, следя за их обновлениями и так далее.
То есть человек может без опаски подписываться на большое число новостей. Но, кстати говоря, ведь есть и альтернатива. Есть и так называемая технология подкастинга, основанная на технологии RSS и аудиоархивах. Подкастинг, это слово произошло от плеера iPod, где такая технология была реализована впервые. Там звук загружается на компьютер сразу.
Ну, даже там звук не обязательно загружается на компьютер сразу, потому что в плеере iTunes или в других плеерах, которые поддерживают подкастинг, вы выбираете в установках, хотите ли вы только получать обновления тех подкастов, на которые вы подписаны, либо сразу получать звук. Это ваш выбор, в зависимости от того, насколько быстрый у вас канал, насколько вы уверены в том, что то, на что вы подписались, вы хотите получить в полном объеме.
Ну вот немножко поподробнее подкастинг все-таки. Вот давайте раскроем, как это работает.
Смысл идеи подкастинга очень простой. Это всего лишь небольшое расширение той же самой технологии RSS, про которую мы только что говорили. Только в виде ключевого материала, обновление которого вы получаете, идет не текст, не новость, не статья, а звук.
То есть, по сути дела, MP3-файл, я этот файл получаю и могу послушать тогда, когда мне это удобно. То есть он у меня лежит в моем каталоге на компьютере, скачался, а я вечером прихожу и слушаю, что там днем вещало Радио Свобода, а заодно еще какие-нибудь несколько радиостанций, за которыми я слежу.
Или если вы используете онлайн-агрегаторы, такие как Google Reader, то он вовсе не загружает ничего на ваш компьютер, а только лишь на страничке агрегатора появляется ссылка, где вы онлайн слушаете то, что пропустили.
На сегодняшний день подкасты – это, в общем, еще свежая технология. Кажется, в общем, широкое распространение, она пошла в прошлом году. И сайт «Радио Свобода» был одним из первых, где технология подкастинга была реализована среди русскоязычных станций.
Я бы подчеркнул, что, может быть, первым, где она была реализована в полном объеме. То есть мы не выбираем программы для подкастинга, а наши читатели и слушатели выбирают, что слушать. Мы предоставляем полный звуковой архив в формате подкаста. Вы можете подписаться на все программы «Радио Свобода» сразу, или вы можете подписаться только на программу «Время и мир», или только на программу «Поверх барьеров». Те программы «Радио Свобода», которые имеют журнальную форму, они нарезаются в сегменты, соответствующие, скажем, статьям этого радиожурнала.
То есть по отдельным сюжетам. А остальные идут полными часами?
Часовые программы, программы в прямом эфире, пока еще наша технология не позволяет их разделить по сюжетам.
Если сказать о том, какие еще станции у нас работают в режиме подкаста, я нашел, что в Екатеринбурге есть студия «Город», есть «Сити-ФМ», радиостанция московская, тоже работающая в режиме подкаста. По соседству со студией «Свободы» в Праге, там работает русскоязычное радио «Прага».
Да, радио «Прага» буквально находится через дорогу от нас и использует тоже очень современные технологии.
Поскольку обычно мы разговариваем про какие-то научно-технические темы, то вот я бы хотел еще подчеркнуть, что технология подкастов нашла в прошлом году очень широкое применение в научных и научно-популярных изданиях в интернете. Такие журналы, как Nature, New Scientist, начали выпускать свои подкасты, по сути дела, с обзорами журналов или наиболее важных публикаций. Вы можете подписаться на научно-популярные новости от Nature или от New Scientist и слушать их на компьютере в аудиоформате, а потом, если заинтересуетесь, то и почитать, что там написали на сайте или в журнале.
Ну и не только научно-популярные журналы, но и журналы общественно-политической тематики, такие как «Time», предлагают в своем формате подкасты, То есть это дайджесты материалов, которые напечатаны в ближайшем номере. И вы можете послушать, что есть в свежевышедшем журнале, и выбрать, покупать этот журнал, не покупать, читать его в интернете и так далее.
Насколько сложно вот перейти к взаимодействию, скажем, с сайтом «Радио Свобода» и другими сайтами в режиме подкастинга?
Ну, на сайте «Радио Свобода» опубликована достаточно небольшая и несложная инструкция о том, с чего начать, как подписаться на подкастинг, как подписаться на RSS, какие существуют программы. В общем, обычный компьютерный пользователь в состоянии с этим разобраться в течение получаса.
И я бы хотел еще под конец сказать об одной важной вещи. Технология подкастинга делает нас более мобильными. Если мы подписались на определенные интересующие нас подкасты, они могут спокойно эти файлы MP3 падать в свой каталог, накопиться там, потом можно их взять, скопировать на флеш-память, на карточку, вставить ее в MP3-плеер или в коммуникатор, или в карманный компьютер, ехать на работу и в машине слушать этот самый набор подкастов.
Именно это было основной целью компании Apple, когда она создавала технологию подкаст в самом начале. Масса плееров теперь, которые поддерживают это, специальные программы, которые копируют это в автоматическом режиме на подключенный к вашему компьютеру плеер или на флеш-память.
На сегодня каков спрос на подкастинг на сайте «Радио Свобода»?
По нашей статистике, за обновлениями наших подкастов следят десятки тысяч человек. Примерно на порядок меньше, чем читатели основного сайта. Но мы понимаем, что не все читатели нашего сайта являются нашими слушателями.
Ну вот, благодаря подкастингу они могут стать их слушателями.
Конечно, потому что подкастинг позволяет людям, пришедшим к нам через интернет, стать в том числе и нашими слушателями, а не только нашими читателями.
С техническим директором сайта «Радио Свобода» Аркадием Пильдасом беседовал Александр Сергеев. Вы слушали программу «Время и мир», аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы, как вы только что слышали, вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Национальные проекты Дмитрия Медведева. Станут ли они трамплином к президентству? Тему обсуждаем с политологом Игорем Семенихиным, редактором интернет-сайта vidpersona.ru, специалистом в области нацпроектов. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, и в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».